Значит, меня попросили просто продолжить вот предыдущую, так сказать, нашу беседу, поскольку эта тема о духовной жизни человека – это, конечно, самая серьезная тема для любого человека. Это совершенно очевидно. Только уже люди, которые потеряли, ну, не знаю, все ориентиры, может быть, в жизни, и жизнь которых полностью прилеплена только вот к сиюминутным каким-то увлечениям, может не понимать это. Действительно, древняя великая формула – дух творит себе формы. Именно поэтому и мое понимание культуры, и основ вероучительных, и духовных основ культуры исходило именно из этой мысли. Дух творит себе формы. Под формой, разумеется, вся вот эта внешняя сторона человеческой жизни. Так вот, в отношении действительно духовной жизни человека сейчас, как мне кажется, просто как никогда, очень важно говорить и кое-что просто знать. Я уже говорил о том потрясающем плюрализме, который сейчас наводнил нашу Россию, плюрализм мировоззрений, религий и, в частности, взглядов на подлинную духовность человека. Мы с вами закончили о том, что для православия этим критерием является образ Христа и его учение. Однако, вы представляете, какое здесь стоит «но». Даже для людей незнакомых они даже не представляют. Скажу вам. Вы знаете, сейчас множество христианских конфессий. Под конфессиями, разумеется, это различные христианские ветви и направления. Так вот, множество христианских конфессий. Начиная с католицизма, как самой крупной ветви, православия. Затем там англиканство, старокатолицизм, лютеранство, реформатство, баптизм, да, различные харизматические группы. В общем, пятидесятники. Я как-то в Америке говорю: слушайте, у вас десятки. Говорит, профессор, ошибаетесь, у нас сотни этих конфессий. Так вот, вся суть их не только в том, что у них, знаете, различные, так сказать, устройства, что ли, их церковной жизни. Суть в другом и гораздо более глубокая. На что обращу ваше внимание? Все эти конфессии, все, от католицизма или православия начиная и кончая самыми такими уже, которые не совсем сразу и поймешь, христианство тут или неизвестно что, все они идут, держа в руках, высоко над головой, Библию. У всех в руках Библия. То есть Библия, то есть Ветхий Завет и Новый Завет. Поэтому вот если бы остановиться вот на той фразе, которую я сказал, мы имеем твердый критерий в лице Христа и его учения, то все они, которые, в частности, решит и отвергают и православие, и борются открыто с ним, все они скажут: да, конечно, Христос – это наш образ, наш идеал. Ситуация, кажется, сейчас совсем не такой простой представляется, как это было какие-то даже два десятка лет тому назад, в наше советское время, когда и всего и было-то по существу наука и религия. Причем под религией что разумелось? В общем-то, православие. Потому что прочие, они были очень незначительными, эти прочие направления. Вот. Ну, мусульманство особняком, конечно, стояло. Но я говорю о христианских конфессиях. И все. Теперь, чтобы столько духов поналетело в Россию, и каждый из них заявляет, что вот она где истина. У нас, а не где-либо. Поэтому встает вопрос первый и очень важный о том, действительно, мы видим, оказывается, этот первичный критерий, который был назван, что Евангелие Христос, уже недостаточен. Библия как критерий уже недостаточно. Требуется, как говорят в науке, вторичные критерии. Причем такие критерии, которые уже дали бы действительно нам возможность твердой опоры при нашем понимании вопросов духовной жизни. На чем же настаивает православие в отличие? Здесь просто я констатирую факт. В отличие от того же католицизма и от протестантизма в бесчисленных его формациях. Их действительно бесчисленные. Их огромное количество. Их действительно сотни. В Америке, например, что называется, чуть ли не каждый день, как мне говорили, какая-нибудь рождается новая ветвь, и какая-то исчезает из прежних ветвей. Идет бесчисленный этот процесс вот этого нарождения и умирания. Чем характеризуется в католичестве основной принцип верности того или иного воззрения? Прост до предела. Римский папа является наместником Христа на земле. Поэтому в том случае, когда он выступает как верховный пастырь и учитель, его слова непогрешимы. Он безошибочен в своих суждениях по всем вопросам веры и жизни. Он один человек. Да, они сменяют друг друга. Но когда он говорит «экс-катедра», то есть с кафедры, вот этой, как вероучительный пастырь и душеспасительный пастырь, он непогрешим, безошибочен. То есть, оказывается, понимание истины все сходится к одному человеку, сводится. Такого в истории церкви никогда не было. Все те, которые знакомились хотя бы несколько, самым поверхностным образом с историей христианской церкви, знают, что по всем серьезным вопросам жизни и веры созывались вселенские соборы, на которые приглашались епископы из разных стран, с разных кафедр, от всех церквей, в том числе и от римской, и от александрийской, и кипрской, и латской, и византийской, от всех, которые были церкви. Все собирались епископы, причем не просто собирались они, и они обсуждали поставленный вопрос не день, не два, а обсуждали часто месяцами. И при этом обращая внимание, как обсуждали, на основе чего. Изначально в православии оно и было единой этой верой, православие. Тысячу лет оно было православие. Изначально так, этим критерием в понимании Писания. А все расхождения это с чем связаны? С различным пониманием Писания, Библии, то есть, так? Критерием в понимании Писания, истинным критерием, что считалось? Совокупное, общее, единство взглядов тех, кого церковь не просто назвала, а засвидетельствовала, что они действительно святые люди, что они высказывают не просто свое мнение, а когда мы говорим, что их десятки, и по этому вопросу все единогласно говорят именно вот так, а не иначе. Причем кто говорит? Обращаю внимание. Святые. Святые разные бывают, я вам тоже скажу. Разные святые. В данном случае опора была на святых, которые выделились из числа всех христиан своей подвижнической и чистой, совершенной жизнью. Я почему говорю об этом? Ну, есть святые, ну, вот разбойник, который справа от Христа был распят. Представьте себе, если бы он оставил нам свои труды. Когда был разбойником. Я думаю, ой, как много мы могли бы святому научиться. Да? Я думаю, нет, не надо. Святой? Да, он святым, когда его Христос сказал, ныне же будешь со мною в раю. Церковь говорит, да, теперь он свят. Теперь. А до этого? Так я к чему это говорю? Мученики некоторые были то же самое. Мученики какие? Которые в святцах сейчас, в нашем календаре, в святцах. Знаете, какие мученики? Он палач. Он только что сорвал кожу с христианина. Вот, публично, перед всеми. И вдруг пораженный, действительно пораженный, или буквальным чудом, что происходит с этим человеком, и его мужеством. Вот, и еще раз повторяю, да, чудесами, которые происходили, бросают все орудия, эти пытки, и говорят, я христианин. Ах, ты христианин? Ну-ка. И голова с плеч. Кто он? Он только что кем был? Понятно, понятно. За исповедание, за это мужество до смерти. Он объявлялся церковью святым. Он действительно становился святым. Но, опять на что обращаю внимание, если он до этого что-то писал, сочинял, говорил, то мы говорим, нет, 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 это не надо, это оставим. Мы это в канон церкви не вводим. Что вы? Почему говорю? Так вот, каков критерий в православии правильности понимания того или иного вопроса? Когда мы находим по данному вопросу суждение тех святых, тех только святых, которые всю жизнь свою посвятили духовной жизни, достигли действительно поразительного подчас совершенства, которое было очевидно даже для всех, все окружающие. Ведь многих, вы знаете, становилось просто видно, кто они такие. Потом они засвидетельствовали эту свою святость поразительными просто чудесами, которые люди же видели. Вот на кого опирались. Почему? По православному вероучению Священное Писание богодухновенно. Что это означает? Кстати, вопрос, на котором многие подчас спотыкаются. Я и студентов мучаю этим вопросом. Запутываю специально, чтобы они утонули. Тогда я торжествую. Да. Что это значит богодухновенно? Это совсем не значит, что Бог диктовал там какому-нибудь апостолу Матфею. Он писал бессмысленно. Ничего подобного. Ничего подобного. Богодухновенность Священного Писания, в частности, Нового Завета особенно, это есть не что иное, как безошибочность Писаний в отношении того, ради чего пришел Христос. Это выражается одним словом – спасение. То есть касается истин веры и истин жизни, а не того совсем, как Христос в это время пошел туда или сюда. Говорил он притчу в этой синагоге там или в другой. Встретил его один бесноватый там или два. А мы находим в Евангелиях, действительно. Пропел, сколько раз там петух пропел, прежде чем Петр отрекся? Трижды, дважды или один раз? В разных Евангелиях разные. А мы спрашиваем, а какое это имеет значение, простите? А что это такое? То есть Писание также богочеловечно, как и сам Христос – богочеловек. Когда мы говорим о богодухновенности, то мы говорим не о том, что человек превращался в автомата бессмысленного. Нет. Свои знания, знания истории, допустим, истории какого-то события. Вот сколько раз пропел петух, прежде чем он трижды отрекся, или прочее. Так, как он помнил, или как ему сказали. Это сторона человеческая, которая не имеет никакого значения к человеческому спасению и будущей жизни. Богодухновенность – это действие Духа Божьего на писателей, такое, при котором, и это в высшей степени важно, безошибочно изложено, дано все то, что касается спасения человека, веры и жизни. Точка. Все прочее, во-первых, не имеет никакого значения. Во-вторых, если есть разночтения они, ну и что? Даже если ошибка, Ну, пожалуйста. Какое имеет значение? Человеческая свобода оставалась в этом. Это очень важно, что Писание богочеловечно. Так к чему я это говорю? Так вот, значит, в этом смысле, только в одном смысле, Дух Святой руководил авторами Евангелий и посланий в плане понимания истин веры и их изложения. Так вот, святые отцы, вот эти, которые достигли действительно огромного духовного совершенства, чистоты и были облагодатствованы Духом Божьим, они оказывались носителями того же Духа Божьего, которым писались и священные книги. И потому этим же Духом Божьим они могли дать верное понимание того смысла. Слышите? Вот почему мы к ним обращаемся. Причем, очень важно, не единичные мнения Отца являются учением Церкви. Все время мы все понимаем, кто угодно может ошибиться. Поэтому сам католический догмат о безошибочности папских суждений, он представляется как абсурд. Абсурд. Нет человека, который не мог бы ошибаться. Нет. Любой человек может ошибиться. Поэтому в православии что является критерием? Совокупное учение отцов. Когда они действительно единогласны в понимании этого вопроса, или, по крайней мере, когда явное большинство, подавляющее, говорит вот так, тогда мы понимаем, что это не личное мнение какого-то человека. Не так, как я скажу, мне кажется, что это так. Или даже я убежден, нет. А это суждение, следовательно, вот, десятков отцов, независимо друг от друга, живших в разные эпохи, разные культуры, разного образования, вдруг говорят, не зная друг друга, одно и то же понимание. Таким образом, это является свидетельством того, что они уже говорили не от себя, а они действительно говорили тем же Духом Божьим, которым было написано Евангелие. Вот почему в православии всегда истина устанавливалась или определялась и называлась потом догматом то, что по тщательном рассмотрении учения отцов фиксировалось в постановлениях, по тщательному рассмотрению отеческого учения. Эти определения поэтому назывались оросами. Вот. Оросами. Что значит орос? Это значит то, что ставит предел. Вот, видите, край, и здесь край. Можно ставить только сюда. Вот сюда нельзя ставить, упадет. Орос, вот пределы. Вот в этих пределах здесь она истина. Вот здесь верно. И, кстати, многие определения носили очень интересный характер. Не позитивный, а отрицательные давались характеристики. Например, на одном из самых, пожалуй, может быть, грандиозных Вселенских соборов, четвертом Вселенском, Халкидонском, так было сформулировано соединение природ во Христе. Кто есть, то есть Христос. Четыре определяющих момента. И все, не смотрите, какие. Природа во Христе божественная и человеческая соединились не слитно, неизменно, нераздельно, неразлучно. Ни одного положительного. Понятно вам, что не-не-не. Вот в каких пределах правильное понимание Христа как такового. Так вот, итак, в православии истина веры устанавливается вот таким путем, как мы иногда говорим, соборным, что ли, разумом. Есть и такое речение в протестантизме. Как здесь решается вопрос? После сытного обеда, ужина, где-нибудь там в Германии, по-моему, где-то, нас приглашают в другую залу. Входим в полумрак. Такие столики. Десятка три столиков. На столиках свечи стоят горящие. Все молча садимся. на столике и наступает молчание. Молчание. Молчим минуту. Вы знаете, как когда, если ожидаешь, как это долго. Минуту, две, молчание. Потом смотрю, встает там какая-то женщина. Начинает говорить. О чем же она начинает там говорить? О чем говорить? Вот мне сейчас открылось, что мы должны уделить больше внимания сексуальному воспитанию детей и так далее. Говорит минуты две-три, садится. Молчание. Проходит еще минуты две-три. Вдруг встает в другом конце. А ему открылось там в отношении спорта какие-то откровения, в отношении прессы, да, в отношении проведения отдыха. Да. Кто-то говорит свое понимание такого-то места Евангелия, что Христос, оказывается, ему открыл, что это был первый революционер, оказывается. Видите, какие откровения бывают? И вот так продолжается в течение часа. Так сидишь и слушаешь. Это, знаете, как интересно побывать на таком собрании и увидеть своими глазами, где критерии истины в протестантизме. Где же он? Вы поняли? Где он? Простите, накатило на меня. И я давай. Пришла мне мысль, и я давай всем открывать. Это, оказывается, Дух Святой на меня сошел. Оказывается, Дух Святой сошел. Не думайте, что это в мою дурную голову пришло. У меня она и не дурная, а умная. Вы что? Дух Святой накатил, как говорили наши хлысты. Накатил, накатил. И знаете, какие родения у них начинались, хлыстовцев. В протестантизме личное восприятие, личное мнение является критерием истины для понимания чего? Христианства. Теперь становится ясным, почему протестантизм, возникнув в XVI столетии, скоро рассыпался, как горох, и продолжает рассыпаться. Вот попробуйте, возьмите мешок и высыпьте, и увидите, ух, собирайте куда, не догонишь. Вот что такое протестантизм. Делится, делится и делится, потому что критерием, еще раз повторяю, истины в понимании того, кто есть Христос. Как понимать основные догматы веры? Как понимать основные принципы жизни? Критерием является что? Что? Очень просто. Пью кофе с одним англиканским епископом в Англии. Так, разговариваем с ним. Он мне говорит, ой, Христос, да чего же это великий человек? Я говорю, да, да, да. Какое это совершенство? Я говорю, ну, конечно, конечно. Ему нет равных. Я говорю, ой, как хорошо. Я говорю, ну, он, кроме того, и Бог же. Ах, нет, это, вы знаете, это оставим. Это мы оставим. Сейчас, вы знаете, это не то. Это сейчас начать об этом говорить, может быть, неверно понято. Какой-то католик в Лондоне ведет нас на сверхзвезда Иисус Христос. Это так ведет туда. Ведет, вы знаете, это что такое? Это вот проповедь христианства сегодня. Ну, пошли, Королевский театр, все. Потом приходим. Я говорю, слушайте, это вы говорите проповедь христианства? Он говорит, а что? Я говорю, ну, подумайте, сцены только. Тайная вечеря. Допустим, тайную вечерю возьмем. Один ученик валяется пьяный в дугу здесь, другой там, третий под столом, четвертый на столе. Я говорю, слушайте, изумительная проповедь христианства. Ох, как здорово! А Христос-то как изображен? Вы себе представить не можете. Если вам приходилось когда-то смотреть, ну, по крайней мере, в английской постановке, я больше нигде этого не видел. Да, там, в английской постановке. Это какой-то жалкий идеалист. Напротив, Иуда трезвый, разумный человек, который предупреждает его, смотри, не туда ты идешь, Иисус. И Я к чему это говорю? Ведь повел нас в этот театр не какой-нибудь там атеист и безбожник, сказать, посмотрите на ваше христианство. Нет. Католический, в частности, кстати, даже не англиканский, а католический патер, да, который воспитывает детей и который преподносит это, как вот прекрасное, если хотите, ну, прием, что ли, методологический для обращения современных людей ко Христу. Я его так и спросил. Вам не кажется, что они обратятся к антихристу, если такой образ Христа будет представлен? Теперь вы понимаете, почему потребовался вторичный критерий? Когда мы говорим о том, что действительно у нас есть твердый фундамент в понимании и христианства, и христианской веры, и христианской жизни, это фундамент Христос, Евангелие, то оказывается, сейчас, знаете, да-да, нет-нет, да и нет, да, только в понимании святоотеческом. Иначе мы уйдем в дебри. Такие дебри, что можно диву даваться. Богословие освобождения, богословие революции. Вы знаете, что проповедуется? Христос пришел спасти угнетенных, освободить обездоленных, освободить людей от рабства. Какого? Социального, конечно. Не от рабства же греха, ну что вы. Экуменическая конференция Всемирного совета церквей. Знаете, есть такая организация, которая включает в себя более 300 различных христианских церквей. Провела однажды конференцию всемирную под названием «Спасение сегодня». Были наши представители, я помню, 2 человека туда ездили, приехали, докладывали нам на синодальной комиссии, поделились своими впечатлениями. Что же они там услышали? О чем говорили представители 300 христианских церквей? Да, они говорили о спасении от нищеты, от бесправия, от засилия транснациональных корпораций, от засилия севером юга, от несправедливости социальной, политической, от угрозы империализма и так далее. И говорит, когда та небольшая группа православных представителей, которые были от православия, так вдруг сказали, слушайте, но ведь спасение сегодня, ведь оно же должно предполагать, и, наверное, спасение от тех уродств в душе нашей, страстей, которые это нас мучают прежде всего и больше всего. Впечатление было потрясающим. Они посмотрели на нас в изумлении, и без слов было ясно, откуда же выползли эти давно умершие динозавры. Кто же сейчас говорит о спасении от греха? Что за чушь такая? Я же вам, кстати, сказал, что для протестантизма спасение уже дано полностью. Поэтому протестанты уже твердо говорят, мы святы. Нет, не личной своей святости, нет, нет. Мы святы святостью Христовой. Мы святы. Кстати, один из последних опросов в Америке, в Соединенных Штатах Америки, по целому ряду религиозных вопросов обнаружил удивительную вещь, которую, думаю, что в России мы никогда не встретим, дай Бог. 21% американцев заявили, что они... Что? Угадайте. Святые, конечно! А какие же еще? Ясно. Каждый пятый американец святой. И попробуйте в этом усомниться только. Вы покажете тогда свое полное невежество христианское. 21% американцев святые. О, красота какая! Ну, тут ничего не скажешь. Понятно. Я далеко ушел, наверное, кажется, да? Нет, это очень важно было сказать. Для того, чтобы понять теперь, Какие же предлагает православие принципы духовной жизни? На что обращает оно прежде всего внимание человека? Без чего человек не может быть действительно духовным? Прежде всего православие говорит, как только мы сказали слово «духовность», то мы сразу же эти обозначили Бога. Он есть Дух. Он – абсолют святости. И духовность человека определяется в полной, если хотите, взаимосвязи со степенью уподобления человека вот в этой святости, своего внутреннего состояния. Кому? Богу. Вот что такое духовность. Второе. Как достигается она? Я вот перед уходом уже кратко сказал, что основным направлением, я указал только стратегическую, так сказать, линию обозначил, может достичь чего-то положительного в духовной жизни, как-то приблизиться хотя бы отчасти только тот человек, который действительно принял решение. Вот как мы возьмем сейчас и примем решение в лаптях пойти в Москву. Кто примет решение, да, действительно стать христианином. Я надеюсь, никого не обидел, что мы, будучи христианами, никак не решимся стать ими. Я не знаю, много ли вы встретили когда людей, которые действительно осознанно, решительно приняли, что отныне я постараюсь, насколько это будет в моих силах, жить только по заповедям Евангелия. Ибо что такое заповеди, говорит христианство? Заповеди – это нормы человека, нормальные свойства человека. Нормально, чтобы он любил. Нормально, чтобы он был великодушен. Нормально, чтобы он был милосерден другим людям. Нормально, чтобы он с кротостью воспринимал все жизненные обстоятельства. Нормально, чтобы он не превозносился, не гордился, не тщеславился, не завидовал. Это же нормально. И кто же против этого скажет? Вот они, нормы человеческой жизни. Эти нормы называются заповедями. Оказывается, вот что такое заповеди. Это не какие-то предписания сверху. Господь Бог решил, да, чтобы этим двуногим бы еще такое бы дать, то они слишком весело живут. Какие бы запреты? Нет. Заповеди обозначают нам, вот он, человек, правильный, здоровый человек. Вот он каков. Вот каковы его свойства. Вот эти нормальные свойства и есть свойства нормального человека. И духовность человека определяется степенью приобретения этих свойств и таким образом приобщение, то есть соединение с Духом Божьим. Не удивляйтесь этим словам, что приобщению к Духу Божьему. Не надо удивляться. Мы же сами друг с другом сходимся по Духу или расходимся тоже. Мы люди. Так же и человек может приобщаться к Богу. Также может духовно соединяться с Ним. При этом Дух Божий ходит в человека и соединяется с Духом человеческим только по мере того видения, о котором вот до перерыва мы говорили. По мере видения того, кто я есть сейчас на самом деле, каковы мои силы в данный момент. Это осознание, оно является смирением. Я же естественно меня чувствую, так? Оно является дверью, которую человек открывает Богу, и Бог может войти в его душу. Ну, неужели это непонятно? Вспомните битву при Калке, и все станет ясным. Первое сражение с передовыми отрядами татаро-монгол. Мне не нужна ваша помощь. Я один с своей дружиной сейчас их разнесу. И пошел, все стоят. Его иссякают всего, всю его дружину уничтожают. Другой, ну я-то уж. И так один за другим. Разрозненные все, расползшиеся, не было элементарного единства, не было вот того смирения, осознания, что я один не могу сделать. Вот что происходит и в человеке. До тех пор, пока мы не видим того, что мы есть на самом деле, нам Бог не нужен. Вы слышите? Мне Христос не нужен. Не стучи там. Знаете, в Апокалипсисе написано, вот я стою при дверях и стучу. Кто откроет мне, к тому я войду. Вы слышите, Бог-то какой оказывается? Оказывается, какой стучит, как нищий, в дверь. Я говорю, что ты стучишься? Отстань. Я сам справлюсь. Я сам не буду осуждать, завидовать, грешить одним словом. Отстань. И пока отстань, не может он войти, не может мне помочь. И я остаюсь кем? Никем. Понятно теперь, почему вот это вот видение своей природы, она присуща у нас всех, одна и та же. Видение невозможности своими силами искоренить эти страсти. Видение этого. И это и есть чувство смирения. Оно только является тем условием, при котором человек открывает дверь стучащему Христу. И он по мере вхождения очищает человека. Вот это очень важно. Вот она, где начинается духовность. Здесь, почему один из святых, Петр Дамаскин, так и говорит, первым признаком начинающегося здравия души является видение грехов своих. И прибавляет бесчисленных, как песок морской. Ну, я никакого песка морского не вижу, но один, два, три, четыре, это еще я могу сказать, и все. А дальше я не знаю, что говорить. А дальше я святой прям. И говорить нечего. Они святые, интересные, бесчисленные, как песок морской. Да. Так вот, вот это важнейший принцип. И скажу вам, это исключительно православный принцип. Вы слышите? Исключительно православный принцип. То есть православие еще сохраняет вот то изначальное, повторяю еще раз, понимание духовной жизни, которое мы находим в истории Церкви. Кстати, в первые тысячелетия, еще неразделенный, еще и Рим входил туда. И западные святые о том же самом говорили. Вы скажете, а что же потом, изменилось что-то? Еще как. Еще как. Там появилось совсем другое. Что же появилось? Появилась жуткая с точки зрения Евангелия идея. Заслуги. Я могу заслужить. Заслужить могу. Чем? Поклоны класть, там псалтирь вычитывать, на литургии ходить, посты соблюдать, милостыню давать. И давай, Господи, мне, давай. Ты где там? Ты чего медлишь-то? Заслуги. В учение католической церкви вошла эта убийственная идея. Причем, если же человек принимал монашество, то есть отрекался от семьи фактически. Раньше монашество какое было? Оно и настоящее монашество какое? Отречение и от семьи, и от имущества. То есть человек фактически должен быть нищим. Так, если он от этого отрекался, то, послушайте, что? Что? Оказывается, я этим самым приобретаю сверхзаслуги перед Богом. Даже мысли нет о том, что блаженны чистые сердцем, а не заслугами. Христос говорит, если сотворите все повеленное вам, понимаете себя как раба неключивого. Тебе приказали, ты и делаешь. Интересно, если в тюрьме, там, в армии, где угодно, рабочие делают, что им приказали. Что это, заслуга? То нет, ты обязан это делать, и все больше ничего. Речь даже не об этом идет. Блаженны чистые сердцем, а не заслугами. убийственное учение возникло. Жуткое. Почему жуткое? Мало того, что оно не обращало уже внимания на очищение души от страстей. Что оно порождало? Я монах, принял монашество, и я теперь понимаю, кто я. У меня сверхзаслуги. И мы видим, как эта идея просто начала убивать, намертво сражать аскетов Римо-католической церкви. Намертво. Я говорю, в духовном смысле, намертво. Вот одна из последних, которую Иоанн Павел II, этот самый страшный папа, наверное, из всех пап, которые, по крайней мере, были в 20-м и в 19 веке, жуткие. Так? Этот папа возвел в достоинство учителя церкви некую Терезу маленькую, которая играла с Иисусом маленьким. Цветочки, вот, так сказать, ухаживала, иконочки, статуи, статуэтки. Возвел в достоинство учителя церкви. Кстати, скончалась она, ей было 23 года. Теперь понимаете, какие учителя замечательные? Пришла на монастырь, знаете, с чем? Я пришла в монастырь, она пишет о себе, у нее книга. Кстати, очень талантливая. В плане литературном, очень талантливая книга. Я пришла молиться за весь мир и особенно за духовенство. Нет, вы понимаете? Правда же, как возвышенно звучит, не правда ли? Возвышенно молиться за всех. Я уверен, мы часто это слышим, молиться за всех. Забыли. Если я весь больной в параличе лежу, интересно, кому я могу помочь, когда я пальцем не могу двинуть? Забыли основную истину, ради чего и Христос пришел, что мы глубоко духовно больны, и что мы можем помогать другому человеку только по мере нашего исцеления. Поэтому все наши православные подвижники, когда они, если выходили к людям, если выходили, многие не выходили, Серафим Саровский, 15 лет полного ухода от всего. Такого подвижничества, Сергий преподобный, вы посмотрите. Уходили в леса, пустыни, пещеры. Понимали все прекрасно. До тех пор, пока я сам не исцелился, как я могу исцелять других? Они, даже не зная римских идей о том, что врачу исцелись сам, они читали Евангелие. Действительно, врачу исцелись прежде сам. Тогда я поверю, что ты можешь исцелить других. Это полное непонимание. Вот это убийственная идея заслуг, сверхзаслуг, к чему привела? Что те, которые становились на путь, кажется, аскетизма, ходили в монастыри, принимали какие-то подвиги, из каких посылок уже они принимали это? Понимаете, из чего? Я становлюсь, сказать по секрету, кем? Я теперь не фунт изюма. Это если вот как перевести на другие языки, не знаю. По крайней мере, Кузькину мать с трудом, по-моему, переводили тогда на три... Да? Помните? Когда Хрущев сказал, я вам покажу Кузькину мать. Переводчики в отчаянии. Мать Кузьмы. Кто такой Кузьма? А что за мать? Так вот и здесь тоже. Не фунт изюма. Уже корень. Горький, ядовитый. Я уже заслуги иду совершать. Если христианские православные святые смирялись все глубже и соединялись с Богом и действительно становились освященными Духом Божиим, то там превозносится человек. Впадает в гордыню. Недаром наш замечательный подвижник, епископ Игнатий Брянчанинов, святитель, имя которого не просто имя, надо знать и изучать его просто. Это великий наставник духовной жизни, называл католических святых прелестными, не прелестными, а прелестными, находящимися в гордости, в самопревозношении, в гордыне. Некоторых просто называл сумасшедшими. Ну, скажите, ну а как еще вы назовете святую, которая является Христос, и говорит ей, до этого я был Бог твой, а отныне я и супруг твой. Со всеми вытекающими последствиями. Как вы назовете другую, которую Христос обнимает, прижимает к себе, вынимает у нее сердце, дает ей другое сердце? Видите? Как вы назовете святую, которая говорит «возлюбленный», то есть Христос, зовет таким пронзительным свистом, что не услышать этого невозможно. И душа изнемогает от желания. Скажите, как еще можно назвать? Звучит это оскорбительно, кажется, когда этот епископ Игнатий назвал сумасшедшими. Но подумайте еще, как можно назвать? Причем, обращаю ваше внимание, что Игнатий Брянчанинов – это был не простолюдин. Это был не какой-то, знаете, необразованный человек. Аристократ высшей, так сказать, категории аристократ. Получил свое высочайшее образование по тому времени. Талантливейший человек, о котором даже с большим одобрением отзывался Пушкин, Крылов, Гнедич, ибо он участвовал в этих вечерах. Что вы! Это было не пустозвонство. Человек, который знал в 15 лет уже греческие, латинские языки и читал в подлинниках их, ибо он не знал, где истина. Не знал и читал латинских отцов по латыни и греческих, читал по-гречески, пока пришел к православию. Вот ведь какое дело. Кстати, таков был 19 век, мы говорим. Наше высшее общество абсолютно не знало православия. Что вы? Абсолютно. Так вот. Итак, это первое. Почему я так много говорю об этом? Потому что это первое и главнейшее. Не зная этого, сейчас, в наше время, очень многие уходят от православия. Причем как уходят? Нет, они вот здесь огромными буквами написаны, православные, конечно. Что вы? Уходят по существу от православия. Причем уходят куда? Вот на эти стези, этой прелести буквально, самомнение, заблуждение, считая себя православными, не зная этих вещей. Ну, в качестве иллюстрации я вам кое-что сейчас скажу. Ну, без иллюстрации, правда же, нельзя. Я, например, не читаю книжки без картинок. Не могу. Когда мне дают, нет, забирайте. И Евангелие только с картинками читаю, да. Да. Так вот, мне кажется, и здесь, когда встречаю, но обязательно нужны картинки, правда же. Без этого невозможно же. Вы знаете, когда мы говорим о духовной жизни, она невозможна без правильной молитвы. Что такое молитва? Молитва – это выключатель. Нажали – и загорелись лампочки. Произошло соединение. Соединение. Нажали наоборот – соединение отключилось. В молитве происходит соединение нашей души с Богом. При какой молитве? При какой молитве? Можно часто слышать, молитесь, молитесь, молитесь. Ой, ой, будьте внимательны. При какой молитве? Именно молитвенники в кавычках, действительно, которые молились, не знаю сколько, сходили с ума, впадали в прелесть, кончали самоубийством. Не думайте, что это так просто. Все просто, знаете, за глазами. Оказывается, нет, молитва является правильной только та, которую прежде всего внимательно. Внимательно. Молитва без внимания – все, рассеялся, сейчас, это у меня уже пропало, молитвы нет. До тех пор, пока только я с вниманием, тогда это молитва. При этом она должна быть не просто внимательной, она должна быть и предметной. Я же не могу молиться, когда мне не о чем молиться. А о чем молиться? Здесь скажется наш, конечно, уровень. Но если мы хотим, чтобы молитва действительно была правильной, Если мы верим, что Бог есть любовь, если мы верим, что Бог есть премудрость и любовь, что Он именно есть тот высший врач, который может исцелить нас от всех наших недугов, то действительно правильная молитва какая? Господи, Ты видишь, что бы я хотел, но да будет Твоя воля, а не моя. Вот это вот прежде всего требуется. А то мы молимся: «Господи, дай мне сдать экзамен», — говорю я ученикам. Девчонкам говорю: «Ой, мне выйти замуж жениха хорошего. Ему дай мне невесту, Господи, и все, или что-нибудь», и так далее. И так далее. О чем молимся? О конкретных совершенно вещах. Ты, Господи, своим небом и с вечностью Ты там оставайся. Не нужна нам ничего, какие там страсти, грехи. Мне вот что нужно. Сейчас машину хорошую. Господи, дай мне хорошую машину. Я говорю это полушутя, полусерьезно. К сожалению, почти все молитвы на что направлены? И о чем свидетельствуют? О нашем глубочайшем материализме. Так почти верующий или неверующий? Оказывается, вся наша вера в чем только заключается? Что мы обращаемся не к какие-то инстанции светские, которые, знаешь, уже не помогут, а к Нему: «Господи, дай мне то-то-то-то-то, и тогда ты будешь хорош». Вот, оказывается, какая вещь. Оказывается, правильная молитва, внимательная молитва, и действительно, с которой я обращаюсь: «Господи, я верю, что Ты – любовь. Знаю, что Ты все знаешь, что мне нужно. Верю и знаю. Поэтому, Господи, помилуй меня. Да будет Твоя воля, а не моя». Вот принцип, без которого молитва не может быть успешной. Поэтому наша молитва должна совершаться с покаянием, если хотите. Нам каждому есть о чем каяться. Каждому. Поэтому молитва, которая совершается именно с вниманием, покаянием и с испрашиванием: «Господи, да будет Твоя воля, а не моя», эта молитва будет очищающей молитвой, очистительной. В противном случае, мне очень понравилась фраза, которую я недавно прочитал у одного, ну, просто действительно святого человека, схиархимандрита Серафима Романцова, одному монаху, который пришел и сказал ему: «Вот я, отче, ну, имею непрестанную молитву, все время молюсь». Знаете, он что ему ответил? «Нет у тебя никакой молитвы. Ты просто привык к словам молитвы, как другие привыкают к ругани». Это потрясающе! Оказывается, можно привыкнуть к чему? Вычитыванию молитв. Пустому произнесению этих молитвенных фраз – и не помолиться, как точно он сказал. Так вот, без молитвы невозможно приобретение никакой духовности, никакого освящения души не может быть. Молитва включает наше соединение с Богом, как вот выключатель электрический. Она включает. К ней надо постоянно прибегать. Молитва правильная оказывает необычайную помощь каждому человеку, потому что соединяет дух человеческий с духом кого? Самого Бога, перед которым никто и ничто не устоит и ничего не может сделать. Вот. Вот этот момент в высшей степени важен, он необходим. Я не могу уже вам рассказать о том, какие печальные истории происходят на этом, могут происходить на этом пути. Да. Но, по крайней мере, вот это положительное понимание этого вопроса чрезвычайно для нас важно.